Александр Мазин. Абсолютное зло. Автор благодарит всех, кто помогал ему в сборе материалов и в работе над этой книгой. Особенно же он признателен за неоценимую помощь Максиму Борисовичу Романову. Все совпадения имен или событий случайны. В тех случаях, когда автор пользовался фактическими данными, описание изменено так, чтобы не причинить ущерба конкретным лицам. Пролог. Девушка лежала на спине, лопатки и ягодицы ее упирались в твердые, плохо оструганные доски, обитые сукном. Руки и ноги оттянуты вниз, запястья, лодыжки прикручены проволокой к стальным скобам ручкам. Сукно было черным, небо тоже было черным. И копоть от пламени, и маски на лицах, и длинный изогнутый клинок тоже был черным. Только по линию лезвия, там, где прошлось точило, блестел. Где-то рядом, в темноте, невнятно бубнили голоса. Девушка не понимала слов, ни русских, ни тех. Светлая, точенная полоска дрожала у ее глаз. Дрожала, потому что дрожала рука, держащая ритуальный меч. Телефон загудел, когда они уже подъезжали к ландышу. «Степа, ты спрашивал насчет ритуальных убийств. У меня тут на столе дело лежит, расчлененка, очень похоже». «Мужчина или женщина?» – спросил Суржин. «Женщина. Молодая. Около 20. «Спасибо, Игорь. Я подъеду». «Когда? Я вообще-то домой собираюсь». «Часика через 2. Я сейчас за городом. Дождешься?» «Ладно. Так и быть. Будь. Буду». Степан Всеволодович Суржин спрятал в телефон. «Через 2 часа?» – усомнился его спутник. «Уже почти приехали», – ответил Суржин. «Грузный, широкоплечий мужчина лет за 40. Если только твой детектив не напутал с адресом. Считай, 30 минут на разборке, потом заброшу тебя домой, а оттуда до прокуратуры 20 минут езды. Со временем у меня, Петя, проколов не бывает». Суржин вел машину с небрежной уверенностью. Его спутник, Петр Дмитриевич Куролёстов, лысеющий, круглоголовый, ровесник Суржина, пожал плечами. «Думаешь, за 30 минут управимся?» «С кучкой обкуренных ПТУшников ты меня обижаешь». Нива подкатила к переезду, когда вдруг зазвенел предупредительный сигнал. Не снижая скорости, Суржин нырнул под шлагбаум. Машина, содрогаясь и подпрыгивая, перевалилась через железнодорожные пути. Куролёстов болезненно поморщился, а Суржин засмеялся. «Что ты дергаешься, забыл? Это теперь моя лошадка». Девушка смотрела на светлую полоску. Она не замечала ни холода, от которого кожа на животе покрылась пупырышками, ни комариных укусов. Она почти не слышала ломких, дребезжащих голосов, выкрикивающие на латыни «Аве Сатанас, Аве Сатанас». Не чувствовала, как капает на лобок горячий стеарин. В голове не было ни одной мысли, но лезвие самодельного меча, белая светлая полоска на нем почему-то привлекли ее, словно блестящая брошка младенца. Но младенца здесь не было, к счастью. Вместо него обезьянка, еще детеныш, купленная в зоомагазине на Сенной. Обезьянка глядела на огонь, огромные блестящие глаза мудрого старца, отблеск пламени и страха. Часть первая. Заявлен в розыск. Глава первая. А начиналось все так интересно. Славка откопала где-то в интернете, на какой-то сетевой тусовке. Светка в этом не очень разбиралась, поскольку к компьютеру папашка ее не допускал. То есть допускал, но исключительно к учебным программам. А нахрена они ей сдались, когда все бурлит, искрится и пульсирует? Предки. Они вообще по жизни не тянут. Вот срезала Светка на экзаменах. Что сделали бы нормальные родичи? Сунули бы кому надо, и все в норме. А папашка зажался. Не потому, что жадный, а из принципа. Ну и хрен с ним, не больно-то и хотелось. Зато теперь полная отвязка. Учиться не надо, а работать. Пусть Буратино работает, он деревянный. А Светку всегда пивом угостят, и на концерт проведут, или еще там чего. Ну, короче, Славка откопала где-то в сетке. Оказались нормальные ребята, питерские. Сначала на музыке зацепились, потом на всяком таинственном. Но в этом Светка слабо тянула. Так, краем. Ну, гороскопы, конечно, читала. Про себя и про Славку. Славка овен, а она лев. Львица, это точно. Волосы у Светки желтые, зубы белые, глаза кошачьи. Большие и даже раскосые малость. Короче, львица – это вам не рыба какая-нибудь. Собирались у Николая по флейту. Николай, он у них главный. То есть, как он потом объяснил, не главный, а как бы доверенный, посвященный. А настоящий главный, тот в глубокой тайне, страшный такой. Черный колдун в 13-м поколении, типа вообще последний и самый сильный. А Светке Николай сразу показался элегантный такой, с бородкой черной. И Хайра тоже черный, хвостом. Славка к нему проникся, умный, говорит, страшно. И Николай к Славке тоже вежливо, с уважением, а Славке это нравится. У Славки вообще комплекс, типа молодо выглядит. Хотя он ничего, здоровый, карате занимается, и на концерты с ним ходить нормально. Врежет, мало не покажется, но смотрится восьмиклассником. Щеки розовые, вместо усов пушок какой-то, губы пухлые. Ну, положим, губы его Светку вполне устраивают, и все остальное тоже. Это он комплексует, а зря. Когда Славка и Николай голые рядом стоят, Славка круче смотрится. Кроме Николая в тусовке еще 5 парней, от 14 до 17. И одна девушка, Джейна, из Пиплы. Из хипарей, то есть. Жирная, морда в прыщах. Пипл ее чем-то обидел, и она все Светке задвигала, как и мстить будет, когда сатана придет. Резать будет по кусочкам. Говорила, а сама все обниматься лезла. Лесби, наверное. И дура трусливая. Николай на нее гаркнул, она сразу побелела, как молоко, и от Светки отлипла. И еще Светке один из пацанов не понравился, которого Кошатник зовут. По роже видно, садюга. Уши звериные, маленькие, приплюснутые и без мочек. Но в остальном Светке сначала все нравилось. И слова на незнакомом языке, и обряды страшные, с заклинаниями. Как в кино. Это вместо молитвы. Сатанисты, Николай говорил, не молятся. Мы гордые, мы не просим. И не торгуемся, как христиане. Я боженьке свечку, а боженька мне муженька. И душу не продаем. Душа свободна и никому не принадлежит. Вот так. Круто, да? В тусовку Светку посвятили в мае, когда тепло стало. Провели на кладбище в уголок, где за деревьями ветра нет и снаружи не видно. Зажгли свечи, черным покрашенные. Разложили здоровенный крест. Светка разделась. А чего стесняться? Фигурка у нее что надо. Перешагнула через крест и 4 отреклась от Христа. И ничего с ней не случилось, только замерзла немного. Потом Николай взял кролика, живого, проткнул ему шею спицей и 1, 2, 3 содрал с него шкурку. Кровь собрали в чашку, кролика положили на надгробие. Он хоть и ободранный, дергался и сверчал тихонько. Еще Николай в чашку чего-то из пузырька долил. Потом каждый надрезал руку. Светке резал руку Николай. В чашку накапали и все выпили. Светке противно было. Не потому что кровь, а потому что невкусно. Но потом вдруг хорошо стало, тепло и весело. Потом Светка должна была ритуально совокупиться со Славкой. Это и заранее сказали. Джейна правда психанула, типа мол, она должна всем дать, а не только Славке. Тут Николай ей врезал, губу разбил. Больше никто не вякнул, хотя, может, и хотели бы. Светка же не слепая, видела, как ее глазами щупают. Короче, после крови стало Светке тепло и весело, и захотелось ужасно. Она Славку за рукав балахона дернула, давай, мол. Стала на мраморную плиту на 4. Славка балахон скинул и быстренько ее трахнул, вынул и опять вставил. Но Светка сразу почувствовала, не он. Так не договаривались, но внутри просто какой-то зуд образовался. А Николай, он хоть Славке поменьше, но, короче, после Николая опять Славка пристроился. И так они 3 менялись, Светка обкончалась вся. Уже и сил не было, руки-ноги разъезжались просто. Тогда они балахона на плиту постелили, Светку на спину и по новой. Так по кайфу ей еще никогда не было. А рядом, на соседней плите, остальные Джейну нажаривали, та аж визжала. Светка тоже орала, в кайф потому что. А потом кто-то гаркнул, менты, и все как ломанулись. Славка Светку за руки и гляком через кладбище. Так и перли до самой ограды. Светка ногу порезала стеклом. Славка ее потом до трамвайной остановки на руках нес. В общем, клевое было посвящение, только кролика жалко. Тогда же Светка еще не знала, что ее тоже готовят. Вроде кролика.